Доброго дня. Продолжаем эфиры с Айдаровым Юрием Рафисовичем, заместителем председателя Верховного Совета России Владимира Владимировича Путина. Юрий, вам слово.
Добрый день. Как всегда, по воскресеньям мы вас информируем о тех событиях, которые произошли на неделе, может быть, на месяц или еще что-то. Но в качестве основного, конечно, у нас прошедшие пленумы Верховного Совета. На прошедшем пленуме Верховного Совета были рассмотрены различные вопросы. Было принято 2 постановления о чистоте рядов партии. Можете ознакомиться, это на сайте. И постановление генерального секретаря партии товарища Путина о неприменении некоторых статей устава. Это не изменение. Мы не вносили изменения в устав. Мы не нарушаем свой партийный устав, потому что изменения можно вносить только на съезде. А там сказано, тоже можете ознакомиться на сайте, о неприменении некоторых статей устава. Эти статьи касаются, в частности, выборов в Российской Федерации, в Государственную Думу, в Совет Федерации, еще куда-то. На предыдущих пленумах и наших эфирах мне было поручено довести до всех граждан постановление, касающееся несуществующей Российской Федерации, несуществующей Государственной Думы Российской Федерации, несуществующей Совета Федерации и самих сенаторов. Почему? Потому что документы, оформленные Хрущевым в 1958 году, к вам никак не относятся. Это было установлено в порядке рассмотрения документов архивных, а также приезд некоторых графьев, титуляров там каких-то непонятных в 1991 году после ГКЧП. Забудьте, это ничего не работает. По всем протоколам Верховного Совета и постановлениям Верховного Совета, выходящим в качестве закона, обязательно для исполнения всеми государственными органами, а также лицами, замещающими государственные должности, ни Госдумы, ни правительства Российской Федерации, ни Совет Федерации, ни губернаторов не существует. Юридически они незаконны. Также законодательство собрания областных дум, Курултаи, Госсовета или еще что-то. Тут вот недавно мне помощники принесли на заседание Госсовета Татарстана. Рассматривался вопрос празднования юбилея великого татарского поэта Тукая, где некоторые члены Госсовета, несуществующего, потребовали все говорить на татарском языке. Если вы сидите в Госсовете и не знаете, где вы зарегистрированы, эта бедная замминистра могла говорить, что на немецком, что на французском, что на швейцарском языке. Спросите у Миниханова или Шаймеева. Когда узнаете место и дату регистрации Республики Татарстан и в чьей юрисдикции, у вас эти слова отпадут. Я не в плане того, что вы там проявляете национализм. Знайте свое место. Если вы находитесь в иностранной юрисдикции, можете требовать от министра только на местном языке, где вы зарегистрированы. Я пока не буду раскрывать, где вы зарегистрированы. Также и других регионов касается. Когда вы начинаете требовать говорить на местном диалекте или местном наречии, или на национальном языке, имейте в виду, сначала узнайте дату и место своей регистрации как субъекта несуществующей Российской Федерации и корпоративного траста. После этого можете подавать свой голос. А в других случаях забудьте. При этом есть постановление, что государственным языком является русский язык. Для того, чтобы Республике Татарстан перейти не в федеральную юрисдикцию, или где они там зарегистрированы, а в территориальную юрисдикцию нашего государства, им нужно возобновить работу Верховного Совета Республики. Только после этого вы можете подавать голос, говорить на национальном языке. Когда примете еще постановление добавок к русскому языку, что языком республики является еще татарский язык, или башкирский, или якутский, или еще казахский, или еще какой-то. Внимательно читайте постановление, там все ясно написано. По преемственности власти запомните раз и навсегда. Горбачев власть Ельцину не передавал. Ельцин занялся самозахватом вооруженным путем. При этом не забывайте, что это началось еще в период правления Хрущева. А чтобы вы вообще хорошо знали, кто такой был Хрущев, так знаете, после того, как он самоназначил себя на должность, избавившись от своих, ну, скажем так, конкурентов, он ввел запрет Парада Победы. Он даже запретил показывать документальный фильм о разгроме фашистских войск под Москвой. И те его продолжатели, как они называют, мы дети 20-го съезда, которые участвовали в развале нашего государства, вернее, в попытке развала нашего государства, воспользовались теми же самыми методами. Авторитетом Ленина ударили по авторитету Сталина, а Ленина потом списать. Такого никогда не было и не будет. По поводу территориальной целостности. Тут в новостях прошла информация, что если вы нам не будете, и пока не буду называть республику, поставлять газ по нашим ценам, которые нам приемлемы, мы пойдем в Евросоюз. Вы можете идти хоть куда, хоть на все четыре стороны. При этом вернуть деньги и освободить территорию, которая вам никогда не принадлежала. Вообще. Пока я в частности говорю по поводу Армении. Если вы хотите посидеть на двух стульчиках, попробуйте сначала сесть. Что-нибудь прижмете, будет больно. При этом это не касается граждан нашего великого государства, которые там с китменем кое-как добывают себе еду, а некоторые не до политики, устраивают торговлю. Дашь газ, товарищ Путин, нам подешевле, мы будем и в ОДКБ, и в Розессе, или еще что-то. Покиньте территорию, товарищ Пашинян, или гражданин Пашинян, и после этого торгуйся. Езжай по второму паспорту к себе в Англию. А народ не трожь. Армяне тоже рабочий народ. Их гнобили. А потом всякие ценности якобы начали предлагать Евросоюза. И ты им голову морочишь. Россия собрала себе газ подороже продавать. Будешь подешевле, мы с вами. Ты еще скажи, дай мне 200, будем вместе. Вот. По поводу вот газовых контрактов. Газовые контракты возможны только лишь... Вернее, все углеродные контракты возможны лишь по тем советским контрактам, которые были ранее заключены. Все другие – это воровство. В натуральном виде. Почему, объясняю? Вы же торгуете не напрямую же, а через посредников. Ввели бюджетные правила, потолок цен и всего прочего. А в контракте этого не было. Там четко прописано, кому, сколько, когда и почем. Все остальное от лукавого. И за это придется отвечать. Так, что у нас там? Вот по молодежи вопрос у нас был. А, еще затронем такой вопрос. То, что президиум на сегодняшний момент делает. Президиум готовит постановление о законе о банках и банковской деятельности. Будет ли это протокольное решение или же постановление Верховного Совета, как предложит президиум. На рассмотрение члена Верховного Совета. Немножко вперед забегу и скажу. Прежде чем потом его обсуждать и что-то говорить, вы его сначала внимательно прочитайте. Какое максимальное количество процентов должно было быть у соучредителей? А какие потом вы инструкции писали? Что вам МВФ писал? Что вам Набиуллин написала? Это уже до лампочки. Как вы нарушали закон о банках и банковской деятельности? И это уже прокуратура разберется вместе со Следственным комитетом. И самое главное, вот что называется рубрика, что вы нам писали о выборах. Вот товарищ Путин якобы объявил выборы, там с Панфиловым встречался. А вы слышали, что товарищ Путин сказал, что выборы будут в Государственную Думу или в Совет Федерации. Он этого не говорил. Он сказал, что отнесись добросовестно к очередным выборам. Выборы возможны только в Советах народных депутатов на местах и в регионах. А верховную власть – это только до выбора в Верховный Совет государства, выборы в Совет Союза и выборы в Совет Национальностей. Читайте постановление, положение по Совету Союза, Совет Национальностей и положение о Верховном Совете. Только в этом случае возможны выборы, товарищ Панфилова. Иные выборы, какие-то несуществующие структуры, несуществующие Российской Федерации, ну, уголовным судом я вам не буду ничего говорить. Самый страшный – это Божий суд. Многие уже там находятся. Я никому, не дай бог, не упрекаю и не пугаю ничего. Мы все когда-то там будем. Кто-то раньше, кто-то позже. Поэтому, еще раз повторяю, выборы на территориях возможны только в Советы народных депутатов различных уровней, а также два уровня судей и до выбора в Верховный Совет, выборы Совет Союза, Совет Национальностей. Прошу спецслужбам, нашим спецслужбам, донести до сведения товарища Панфиловой. Иных случаев невозможно. Иначе, ну, вы сами своих потомков проклянете, вернее, потомки вас будут проклинать. Много задают вопросов по поводу комсомола. У нас есть контакты. Единственная республика, которая оставила комсомол как единственную молодежную, ну, не единственную, возможно, можно еще другие, но рабочую организацию, это комсомол Беларуси. У нас есть контакты с этой организацией. Мы находимся в тесном взаимодействии. Рассматриваем опыт. То, что в эти лихие годины им пришлось прожить, перейти. Как это работает. Если кому-то из губернаторов интересно, бывших уже губернаторов, можете обратиться к этому опыту. А также спрашивают, как же будут называться органы власти. Практически все губернаторы бывших субъектов Российской Федерации подписывались с Республикой Беларусь договора и контракты. Посмотрите, что там написано. Где у них облсполком, где горисполком и всякие исполкомы. Вот такая структура и будет предложена Конституционной комиссии. Мы могли бы это сами все сделать. Но мы не отказываемся ни одного человека, и нас не столько много, чтобы разбрасываться людьми. Поэтому Конституционная комиссия, возможно, решением чрезвычайного съезда. В том числе согласительная комиссия. Что такое согласительная комиссия? В согласительную комиссию главы так называемых независимых государств, таких государств нету, не существует, потому что территории у них нет и не было никогда, имеют право направить туда своих представителей. Будут это там какие-то депутаты ваших каких-то незаконных собраний или еще чего-то, неважно. В случае неназначения вами для участия делегатов в согласительной комиссии, в эту комиссию войдут члены партии по праву почвы, по праву рождения. Как-то я вам до этого говорил, что на съезде у нас присутствовало 9 человек, представляющую Киргизию, там, Латвию, Эстонию. Разные люди были. Значит, партия назначит этих людей в эту согласительную комиссию. Что в этой согласительной комиссии будет рассматриваться? Приведение законодательства в единое правовое поле. Подсчет долговых обязательств союзных республик. Точно так же и внешнеторговые обязательства, и все, и все. А также долговые обязательства, которые были выплачены. В том числе и национальные долги. Это не госдолг. Сумму, я боюсь слух называть, национальных долгов, выплаченные партией международному сообществу. Это не очень большие деньги. Тем более в натуральном виде. Так вот, некоторые республики в 90-е годы, особенно 90-91 год, когда у них работали филиалы Госбанка, проводили эмиссионные процессы. И как оказалось, на себя они не вешали. Они вешали на национальные долги. А мы уже выплатили. А если у вас, товарищ Мирзиёев, столько золота, чтобы рассчитаться по этим долгам? Вопрос. Возможно, кто-то и ответит на них. Ну и самое главное, много задают вопросов, там вот сегодня задали вопросы, там всякие коп, родовые какие-то или еще что-то. Запомните раз и навсегда, в нашем государстве есть только рода войск. Другие рода не предусмотрены. Это кто занимается родовыми вещами? В нашем государстве товарищ Сталин создал рода войск. И те, якобы кто, дворяне, мещане или еще кто-то, помещики, не поймешь кто, который себя называет. Товарищ Сталин сам говорил, мы те Иваны, которые не знаем своего родства. Сословия отменены, все отменено. Можете принадлежать только родам войск. По теории концепции общественной безопасности. В этой концепции присутствуют элементы национализма. И когда вы проводите какие-то собрания, совещания по концепции общественной безопасности, учтите на будущее. К вам могут прийти. Элементы национализма у нас недопустимы. По поводу вступления в партию, якобы граждан Молдавии, там, еще чего-то, там, Армении, Грузии, никто вам не запрещает. И запрет вести не может. Больше того, Президиум Верховного Совета готовит постановление Верховного Совета, проект постановления Верховного Совета о некоторых республиках ввели запрет на коммунистическую идеологию. Некоторые даже закон о декоммунизации. То же самое в Украине. В некоторых запрещены коммунистические партии. Вот это постановление будет финальным для вас всех. Почему? В то время, как Верховная Рада ввела закон о декоммунизации Украинской Народной Республики, которая может существовать только в 5 областях, находящиеся в военном союзе с Германией и объявившие в 1918 году войну РСФСР, или в 17-м уже, 19-м, надо посмотреть. Больше вы нигде не можете проводить. В 5 областях. И поэтому с других территорий, как называется, геть отсюда. Вас там не должно быть. Никаких то там войск, там ВСУ, как у них расшифровывается, вооруженные силы Украины, да? Нету таких вооруженных сил. Это не вооруженные силы. Это те лица, которые поддерживают фашистскую идеологию, в том числе СС и СД, которые не подписывали капитуляцию, а подписал только вермахт. Воюющие за враждебную идеологию. Почему так вышло? Я вам сейчас зачитаю некий текст, извините, по телефону, потому что отсканировать времени не было, поэтому просто взял фотографию. Сделал. Этот текст был обнародован, по-моему, на заседании Моссовета. Соединенные Штаты Америки создают новые мировые монополии, чтобы установить свое безраздельное господство во всех частях света. Чтобы путем ограбления и порабощения народов других стран обеспечить себе получение сверхприбыли. Для этого им нужна война. То, что у нас сегодня происходит и на Украине, и в других регионах мира. Народы мира должны встать на колени перед американским капиталом, отказаться от своей национальной независимости, принять ту форму правления, какую навяжут американские советники, ввести у себя американский образ жизни, развивать лишь те отрасли хозяйства и лишь в тех размерах, которые угодны и выгодны американским монополистам. Ну, то, что мы видим, и МВФ нам дает, и все. Так вот, уважаемые слушатели, эти слова были сказаны в 1951 году. Еще Сталин был жив. Мало того, этими словами воспользовались лица, которые начали делать у нас еврокоммунизм. Почему они начали делать на основе? Они же думают, что они такие умные. Оказалось, нет, не они такие умные. Потому что Труман в 1951 году создал Совет по психологической стратегии. Секретный орган при правительстве США. Он до сих пор действующий. В 1951 году. В него входит министр обороны, сейчас у них называется министр войны, госсекретарь и директор ЦРУ. Официальная задача этого органа – разработка операции психологического давления по всему миру. А один из проектов – стратегия по дестабилизации сталинского режима изнутри. Вот по этой стратегии и были наняты всякие Горбачевы, Яковлевы, всех, в том числе и Чубайсы. Они просто не знали, в чем они участвуют. Им красивую сказку рассказали, что вы будете владеть всем и вся. Будете летать, визы не нужны, у вас будет двойное гражданство. Так вот, двойного гражданства у вас нет, так как вы подали неверные сведения в миграционную службу тех государств, которые выдали вам паспорта. А деньги, которые вы выводили с нашей территории, из счета, были подвержены такому, такой вещи. У вас у всех в сейфике был конверт, где написан ваш старший менеджер, контролер или там старший товарищ. Короче, хозяин ваш. Если у хозяина был Ротшильд, который в конце февраля 24 года умер, перед смертью он переписал все документы. И я не говорю о его личных карманах, которые пошли на семью. Я говорю о тех документах, которые были переданы для исполнения. В том числе и банковской системы. Поэтому все лица, кто имел и имеет наше гражданство, имеет во временном управлении и считает себя олигархатом, прошло 24 месяца. Я специально раньше об этом не говорил. Вы обязаны прийти к своему новому хозяину. И оставит ли он вас с вашими предприятиями, банками, процентами в банках, депозитами или еще что-то, это только лишь на его усмотрение. Вам, по-моему, просто ваши кураторы забыли об этом сказать. Если кто-то сомневается в моих словах, вы можете обратиться напрямую к гражданину Чубайсу. Этого человека он знает. Он вас отправит по известному адресу ему. Кому обратиться по дальнейшему владениями, банками, деньгами, золотом, предприятиями, людьми. В том числе и тебе, товарищ Дерипаска, или уже гражданин у нас, мы же исключили его, да? Который попытался лоббировать 12-часовой рабочий день, 6-дневную рабочую неделю. А дальше что? Как на путиловских заводах конуру сколочишь для каждого рабочего 90 на 130 сантиметров, чтобы они не покидали территорию завода и в любой момент могли подменить своего заболевшего товарища. Ты к этому клонишь? Так ты сначала к хозяину припади, к новому хозяину, к его ногам. И послушную дань не забудь. А после этого можешь вякать что угодно. Или горлопанить. Мы же даже Шохин и то сказал, что ты не прав. А для таких, как Дерипаска, был у нас великий писатель Белинский. Вот я его слова цитирую. Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству. Вы потеряли человеческий облик непонятными своими действиями. А некоторые из вас, даже не соблюдающие религиозное обряда. С вами говорить-то о чем? Даже прийти, привезти с собой кучу документов, отчеты, происхождение, кто вам давал такие команды, Какие решения РСПП вы исполняли? Какому политическому движению РСПП принадлежит? Это тебя тоже касается, гражданин Шохин. Сводный документ должен лечь на стол, в том числе и партийный стол, для обсуждения нахождения вас вообще, как граждан. Не нравится? На Божий суд. Мы вас не держим. По поводу, тоже задают вопрос, ну, пришли там Володин или Матвиенко. Да поймите, мы партия их специально не ждет. Почему? Я объясняю. Каждый день усугубляет жизнь не только ихнюю, усугубляет жизнь всех депутатов, несуществующих в Государственной Думе. Правнуки проклинать будут. Также якобы сенаторов, двоих уже исключили из мирового коммунистического движения. В жизни нигде в коммерции не работали миллиардеры хреновыми. Спрашивают, когда же, говорит, у нас, еще один вопрос, перестанут захватывать наши суда. Перестанут захватывать наши суда, это товарищу Патрушеву. Только в том случае, когда на наших судах будет флаг государства, суверенного, независимого, и любой захват будет равен акту объявления войны. И тогда они перестанут захватывать какие-то там британские, там еще какие-то корабли подходят, вертолеты высаживаются. С каких-то территорий наши газовозы долбят. Вы флаг повесьте, государство. Близко к ним никто не подойдет. А то, что вы сказали, что их будут сопровождать наши военные корабли, у меня вопрос, за чей счет? ЗИН. Наши морские военные корабли обязаны сопровождать корабли, которые, торгового флота, который движется под чужими флагами. На чем балансе это будет движение? Какой будет применен морской регистр к этому деянию? Или вам что, только что-то сказать? Или опять с американцами надо посоветоваться? Это не образ слова. Не надо с ними советоваться. Партия сейчас обсуждает другой вопрос. Сохранение Северно-морского пути полностью под нашим контролем. В том числе с возвратом Аляски. Чтобы Берингов пролив был полностью под контролем нашего государства. И анкорические соглашения до сих пор действуют и в силе. Можете спросить у товарища Лаврова. Он вам ответит, если у вас есть допуск к этой информации. Есть еще такой момент. Говорит, вот ты, говорит, воздух только сотрясаешь, никто не приходит. Никто... Да мне-то никто не нужен. Я говорю от имени председателя Верховного Совета, главы государства, генерального секретаря Всероссийской политической партии «Союз коммунистов», а также от первого заместителя председателя Верховного Совета, генерального секретаря Всероссийской политической партии «Союз коммунистов». У меня есть на это разрешение. Если вы не хотите исполнять распоряжение товарища Путина, так вы скажите это вслух. Или же вот еще из рубрики вы нам писали. Один генерал МВД пишет. У вас ни одной подписи Путина документа нет. Еще. Подпись первого заместителя, действующего согласно уставу, на равных правах есть. А вот вы, товарищ генерал-майор, когда вас назначали на должность и присваивали звание генерал-майора МВД, я точно знаю, вы этот указ с печатью администрации президента в рамочку и на стеночку вешали. Покажите мне там подпись. А то умники там собрались бы. Вы сначала юриспруденцию изучите в полном объеме. Юрисдикции, а также и права. Первое, второе римское право. Морского права. А самое главное, церковное право. Если есть что сказать мне, так и скажи, генерал-майор. Нечего, так сиди молча, тряпочку, и молчи. По поводу молодежи, я думаю, вот моя собеседница вам много что скажет по молодежи, потому что она молодая. Весь взгляд партии нацелен на молодежь. Все, что мы могли, мы уже сделали. Провели учредительный съезд публично. Никому ни рубля не заплатив, не в том плане. Нас никто не может сказать, что мы подкупили людей, что они приехали, набрали там с улицы. Нет. Люди приехали за свой счет. В том числе молодые люди. Они сейчас активно вступают в партию. Очень активно. Очень интересуются экономикой государства. Как на самом деле мы жили. Какие привилегии были у граждан, у всех. Какие были привилегии у сотрудников МВД, прокуратуры, КГБ, судей. Какие привилегии были у там, председателя исполкома или народных депутатов. Как граждане спрашивали их за их работу. На входе, вот я точно знаю, что в горисполком, чтобы зайти, на входе сидел всегда милиционер в белой рубашке. Как правило, сержант. Даже не в офицерском звании. Сержант. Все. А сейчас вас пустят куда-нибудь. Вы пройдете 10 рамок, выложите все из карманов, а еще в конце концов скажут, что у нее неприемный день. Туда вы куда хотите попасть. А чтобы письмо отправить, вам нужно будет заплатить 531 рубль на Почте России. За то, чтобы послать письмо весом 10 грамм. По высшей категории. По другим категориям Почта России отказывается принимать письма. Это тоже будет один из докладов на Верховном Совете по работе Почты России. Это заблаговременно. То, что там стоят пункты Валберес, и за это сотрудники ничего не получают, то же самое будет отмечено в докладе. Кто-то где-то что-то подписал и заставил бесплатно трудиться народ.
Это эксплуатация.
Да. В наше время никто бесплатно не работал. За каждую переработку платили нормальным рублем. Без девальвации и всяких. Давай, я прошу тебя, прости что-нибудь.
Да. Что ж, у нас сегодня еще более не шаблонный на самом деле эфир. Вот, я полагаю, все прекрасно чувствуют обилие чувств. Надо даже перевести дух. Нельзя назвать мою сегодняшнюю речь докладом, потому что желается сказать как об общественном устройстве, экономике, устойчивости и том, какой опыт существует, какой опыт сохранен в том числе в Беларуси, каким образом это все сохранялось, преобразовывалось, каким образом создается что-то, что будет жить дальше. И вместе с этим сегодня действительно очень много чувств. И сегодня я не просто голос, у которого нет имени, формы, который вот иногда воспринимается как девушка, женщина, собеседница. Сегодня я еще и голос молодежи. И у этого поколения на самом деле очень большая рана и очень много чувств, очень много боли, очень много агрессии, очень много невысказанного. Того, что невозможно удержать внутри и невозможно дать этому место. Да, Юрий Рафисович достаточное число раз рассказывал о том, каким образом жили раньше, какие исторические события происходили, какие подмены были совершены, что происходит сейчас, какие последствия у всего того, что было ранее, с чем мы сегодня сталкиваемся. Но молодежь — это такое удивительное поколение, которое не застало того, что было раньше. И росло в том, где нет ничего, где на самом деле нет государства, где на самом деле нет порядка, где на самом деле нет устойчивости, безопасности, защищенности, где ты действительно не знаешь, что будет у тебя завтра, где информация и ее скорость выше, чем скорость ее приобретения, где к моменту, когда ты завершаешь школу, вуз или получаешь какую-то квалификацию, эти данные уже устарели. Когда у тебя нет никакой устойчивости, и когда ты совершенно разрушаешься от попыток самообмана, от попытки сказать «все хорошо, все в порядке», когда тебе надо признать, что больно, и что ты хочешь совсем иначе. Когда тебе не надо бежать и разрушать что-то. Когда тебе не надо спорить с тем, что есть. Я очень много общаюсь, работаю с молодежью, объясняю какие-то моменты того, что происходит, того, что вы чувствуете, того, что предстоит. Создаю, корректирую какие-то моменты. Корректирую те сценарии, в которых вы оказываетесь. И молодежь — это широкое достаточно поколение. Это 15, 30, 35, 40 лет. Это определенное внутреннее состояние, отсутствие этой самой определенности. И внешняя информация, она по определению вас не касается. Вам трудно понять политику или кто прав, кто виноват, и насколько какие-то показатели верны или нет. Вам трудно понять, что правильно, а что нет. Но у вас внутри есть компас, который жжется, злится, стучит, который знает, что вам надо иначе, что ни одна из существующих форм вам не подходит. И я прекрасно знаю и понимаю, когда та же самая молодежь говорит о том, что она не понимает каких-то личностей, каких-то действий, каких-то решений, не понимает, почему что-то медленно или кто-то о чем-то молчит, подбирает слова или еще как-то. Я прекрасно чувствую и понимаю эту внутреннюю бурю. И сегодняшний эфир, сегодняшняя встреча, и вот такой мой монолог, он служит тому, чтобы дать этим чувствам, этой боли, этому языку место, чтобы каждый сегодня осознал, что его слышат и что на него ориентируются. Вам жить дальше, вам принимать решение, как жить дальше. И в каких-то ситуациях вам надо показать, как можно жить иначе. В каких-то ситуациях вам просто надо позволить вам не определяться с чем-то. И консолидация, о которой говорилось здесь ранее, говорилось достаточное число раз, консолидация, целое и так далее, это просто максимально широкие слова и формы, которые возможно временно, возможно принять. Принять для того, чтобы не ломать вас самих, не бороться с вами самими, не бороться с ветряными мельницами. Вам может не нравиться любая форма, вам может не нравиться любое слово, любая личность, действие, решение, любое название. Все это изменяется. И очень важно услышать, что ни партия, ни государство, ни каждый из вас не стремится к сохранению чего-то, что было раньше, или к тому, чтобы восстановить прошлое. Мы не занимаемся реконструкцией. Мы создаем будущее, грядущее, настоящее, исходя из того, что есть сейчас, исходя из того, чем вы способны оперировать. Вот сейчас это такие личности, сейчас это такие полномочия, формы, слова, постановления, сейчас это такие действия. И все, что делается сейчас, это максимально верное именно здесь. Максимально верное, правильное и возможное. Хорошо.
Просто... Как я и говорил, нам очень сильно помогает спецслужбы. Почему меня это задело? То, что я сказал про этого генерал-майора. Он попытался поумничать. Кстати, товарищ Колокольцев, генерал-майор Петр Семенович на Петровке служит. Объясните ему, в чем дело. Я так понял, что генерал не очень-то сильно понимает. Он попытался тут обвинить в том, что мы говорим про несуществующее государство. Ну, экзамен пусть юриспруденция пусть вам сдаст по знанию территориальности, континентального шельфа, морского там дна или еще что. Научитесь пользоваться его аквалангом, чтобы он сплавал, посмотрел, где флаг Российской Федерации установил академик Челенгаров. То, что ревизионисты, троцкисты, нет, троцкисты не мы, троцкисты это другие люди, вот как раз вы к нему относитесь, экстремисты, ревизионисты, кто-то хотел их будет слушать. Вот, товарищ Колокольцев, объясните им, этим генералам, а я считаю этого Петра Семеновича бестолковым генералом, вообще бестолочь, я не знаю, как он, чем у вас там занимается. Кто такой товарищ Путин? И если этот генерал заслужит внимания, или он еще не отправлен вами куда-то в резерв, кто такой первый заместитель товарища Путина? Если он не разбирается в этом, я обычно рассказываю анекдот. Вот один из случаев, когда этот анекдот можно рассказать. Попали в звериную яму медведь, волк, лиса, заяц и осел. Сидят день, два, неделю, кушать хочется. Волк говорит, давайте кого-нибудь съедим. Медведь говорит, беспредела не потерплю. Лиса говорит, давайте картишки вытянем. Говорит, нет, мы тебе не верим, рыжая. Решили палочки тянуть. Осел вытянул короткую палочку. Волк говорит, извини, говорит. Это, говорит, спор был для всех, но тебе не повезло. Он говорит, а как же последнее желание? Он говорит, ну как? Говори, какое это святое. У меня, говорит, на заднице кое-что написано. А вот с детства, говорит, знаешь, что написано? А достать и посмотреть не могу. Можешь ли ты мне прочесть, пожалуйста? Волк заходит сзади. Осел его копытом промеж глаз двигает. Тот летит, конец ямы, и думает, ух, я ж дурак. Зачем я полез? Я ж читать не умею. Расскажите мне этот анекдот, товарищ Колокольцев. Я думал, ему понравится. Также пишет, сбегут за границу красных линий. Петр Семенович, у нас есть свидетели, которые, когда нам предлагали уехать туда, мы отказались. Предлагали очень большие международного уровня люди. Если ты издеваешься, а почему на ты? Я таких людей не уважаю, я сразу перехожу на ты. Если ты издеваешься над границами красных линий, то лучше съезди туда, где идут бои, и посмотри на эти границы красных линий. А то привык из своего кабинета там подчиненных налево-направо посылать матом. Поэтому, товарищ Колокольцев, пожалуйста, разберитесь с таким человеком. По поводу всего остального, что я могу добавить? Наше великое государство может существовать только когда оно будет консолидировано в один мощный кулак. Вот именно поэтому, Петр Семенович, мы сегодня не идем никуда. А для того, чтобы все подняли зарплату, состоялся доклад на пленуме Верховного Совета бывшего заместителя министра внутренних дел, который является, по-моему, заместителем Совета ветеранов, да, заместитель Совета ветеранов сотрудников МВД по поводу зарплаты. После этого доклада товарищ Путин тебе поднял зарплату, не только тебе, но еще всем сотрудникам МВД, чтобы ты не думал, что ничего не происходит. Это следующий момент. По поводу полномочий и чего бы то ни было, можете обратиться к следующим людям. Членам Совета Безопасности или еще кому-либо. Можете обратиться напрямую к товарищу Шойгу, товарищу Медведеву и всем, и всем, и всем. Они подтвердят вам полномочия, как вам, сотрудникам МВД, партии, полномочия товарища Путина вернуть нам, гражданам, наше государство, которые вы все куда-то профукали мне. Я вам про американцев зачитывал. Американские фильмы, американский образ жизни и название Министерства внутренних дел – полиция. Тоже на американский манер, пролоббированный кем-то. Да, товарищ Медведев не мог этому противостоять. Почему? Потому что вот так оно было в 2010 году. То, что это будет милиция, читайте документы. И в чем разница между милицией и полицией? По поводу олигархов тоже не волнуйтесь. Все равно не придут. Не придут, их притащат на аркане. Но только уже по другому вопросу. Поймите, мы никогда, нигде, никого через коленку не ломаем. Наш метод, самый главный метод – метод убеждения. Только убеждение. Да, убеждение бывает разным. Ну, что ж теперь поделать? Но наш метод – убеждение. Поэтому, какие еще у вас есть вопросы, вы пишите, задавайте, мы на все практически вопросы отвечаю на эфире. Готовим эфир мы, ну, как правило, час-полтора, не больше, потому что времени не хватает на все. Поэтому, если что-то кого-то забыл или что-то не сказал, прошу извинить. А, вот еще вопрос тут же пришел. По поводу, почему, видать, кто-то там с Украины или еще откуда-то прислал. Откуда, типа, у нас долги перед вами? Так вы почитайте документы. Если это с Украины, сколько у вас атомных станций? На чьи деньги они возводились? Сколько у вас предприятий? На чьи деньги они возводились? Жилье, мосты. Вы же ни один мост-то не построили за 35 лет, кроме бизнес-центров. Вот взять Луганск, Донецкую область, тот же Мариуполь. За 30 лет ни одного жилого здания не было построено. Ни дорога ни разу не ремонтировалась. Вы о чем говорите? То же самое и в других регионах, в других республиках. Картина одинаковая. Все заброшено, все полынью заросло. Это в лучшем случае. В худшем там другие запрещенные вещества выращивают. Поэтому надо вернуть свое былое величие в общей дружной семье народов. А не разделять всех, не разводить по коммунальным, национальным квартирам. И кричать: это мое, меня не трожь. А не дашь газ, я уйду к другой. Ну, это же так не бывает. Есть цена сложившаяся, есть рынок. Вы захотели же отдельно жить. А сейчас говоришь: нет. Да, гражданин Пашинян? Как Эрдоган захотел только чуток земли отхватить, коридорчиком сделать. Что кричал? Это территория Советского Союза? А сейчас что? Ты мне не понравилась, газ дорогой, я уйду к другой. Так не бывает. Будь мужчиной, наконец. У меня, в принципе, все у вас.
Замечательно. У нас случилось такое спонтанное переключение тем. Вот. С вашей стороны встреча завершена.
Да, пожалуйста.
Когда я не буду отдавать ответственность за происходящее другим и продолжу обозначенную тему молодежи. Вот, чуть вернувшись и переключившись к примеру такому социально-экономическому, общественному с Белоруссией, вот, неоднократно встречались в Минске и общались с вторым секретарем ЦК БРСМ Александром Александровичем Иваненко по партийной линии, по государственной, по молодежной политике, по вопросам того, каким образом Беларусь сохранила советский опыт, каким образом смогла его взрастить и сохранить для молодежи защищенную среду, в которой действительно возможно взросление, становление, в которой присутствуют социальные лифты, в которой есть определенная устойчивость в завтрашнем дне. И это проявляется не всегда столько, как условная агит-программа, что-то, что завтра будет лучше, чем вчера. Нет, когда это просто спокойное чувство внутри, когда тебе безопасно выйти на улицу, когда у тебя нет каких-либо физических и психологических рамок в обществе, в среде, в социуме, когда каждый чувствует его действительно равнозначным элементом, когда службы прекрасно, замечательно работают, выполняют их функции в полной мере, когда молодежь имеет всю полноту возможностей социальных лифтов, имеет возможность реализоваться, быть услышанными, творчески проявляться, имеет возможность самостоятельно создавать формы проявления. Очень много молодежных мероприятий, творческих выставок, активностей, которые поддерживают и создают именно профессиональную ориентированность в среде. Когда есть прозрачность, когда есть диалог, коммуникация между народом и государством, когда предприятия в том числе способны выдавать целевые направления и открыто говорить о том, что нам необходимо такое-то количество таких-то специалистов, когда государство готовит этих специалистов. И это все такая взаимопроникающая, взаимосвязанная система, которая действительно дает настоящую устойчивость, не застывание в чем-то, не что-то, что держится на запретах, ограничениях и том, чтобы сохранить какую-то жесткость конструкции, которая на самом деле является хрупкостью. А когда среда достаточно гибкая для любых изменений, которые происходят постоянно. И как я сказала ранее, скорость информации, изменений и преобразований относительно прошлых лет, столетий, десятилетий, она возросла, и она возрастает с каждым днем. И говоря о будущем, о грядущем, надо ориентироваться и осознавать этот факт в том числе, что для того, чтобы говорить и создавать устойчивое общество, устойчивое общество — это гибкая, адаптивная, быстро организуемая адаптивная система. И в этом контексте там тот же самый пример с партийной структурой, с тем, что мы обозначали, что да, действительно делается так, что берется лучше от того, что было раньше, минимизируется та же самая бюрократия и какие-то излишние дистанции. Для чего? Для того, чтобы это могло жить. Так как раньше нет, не будет и невозможно физически. Мир другой, жизнь другая, другое время, другие скорости, другие персонажи. И я знаю, что достаточному числу из вас надо услышать сегодня именно это. Из вас не пробуют что-то сделать, создать, к чему-то привести. Вам создают среду, в которой вы способны жить. И в которой вы способны определять и создавать это дальше. Создавать ваше сегодняшнее, настоящее. В которой вам есть место. Очень много молодежи говорит мне о том, что им нет места в политике, в управлении, что они даже хотели бы пойти работать в управы или в какие-то госсферы и так далее, что их туда не пускают. Да, я понимаю, потому что это то самое, о чем мы говорили ранее. Это те самые старые конструкции, которые просто сейчас находятся в стадии пересборки. Это не что-то, что будет всегда. И это не что-то, что возможно сохранить. Общество развивается, растет, взрослеет, становится более сознательным, становится более чувствительным к самообману. И все это рост. Все эти преобразования и даже какие-то трудные, тяжелые, дискомфортные, болезненные моменты, которые происходят в обществе, с большего уровня и слоя на самом деле являются его ростом. Да, я понимаю, что больно. Понимаю, чувствую и знаю. Я прекрасно знаю, как и над чем молодежь сейчас плачет. И это тот самый момент, когда пора вспомнить, что взрослые теперь это вы. К одному из предыдущих эфиров я записала именно такое аудиосопровождение. Теперь создавать, строить и действовать надо вам. Всю жизнь вам говорили, что взрослые разберутся, решат сами. Вот взрослые разобрались. Теперь из этого конструктора надо что-то создать. Создать что-то жизнеспособное. Что-то живое, настоящее. Что-то, в чем вам захочется жить. И сегодняшнюю встречу желается завершить определенным напутствием. Настоящее живет и звучит между строк и между слов. У него нет идеала или правильности. Но его можно жить. И сейчас каждому надо просто услышать. Привет, молодые и глупые, смешные, босые и рьяные, идущие стаями, группами, и те одиночки упрямые, что мечутся между высотками, скрывают глаза капюшонами, пытаются быть беззаботными, но курят ночами бессонными. Привет, дети солнца и воздуха, потомки известных мечтателей, рожденные вспышками космоса в утробе галактики матери. Беспечные, хрупкие, колкие, с щеками от холода красными, с забитыми книжными полками, с глазами тревожно опасными. Привет! Я пишу из столетия, где дальние тропы исхожены, где были открыты созвездия на ваши совсем не похожие, где Марс обустроен жилищами и можно экспрессом до Ригеля, где нет ни святого, ни нищего, где деньги ни цели, ни двигатель. Здесь нет ни войны, ни оружия, здесь бомбы в музеях истории. Секреты не нужно выуживать со вражеской территории. Здесь, в мире, обретшем гармонию, мы смотрим на вас, наше прошлое. На землю, что бьется в агонии, чье сердце больно и изношено. На атом, на нефть, на правителей, на всех подневольных и страждущих. На вечно обманутых зрителей, на новости, лгущие каждому. На тех, кто оторван от берега, на брошенных и на предателей. На женщин, что бьются в истерике, на слезы, что пролили матери. На мальчиков пулями скошенных, на плоть, испещренную ранами. Мы смотрим на вас, наше прошлое, больное, безумное, странное. Привет. Не печальтесь о сказанном. Не стоит твердить о напраслине. Проснитесь однажды, и разом вы сделайте что-то прекрасное. Идите с улыбкой без горечи, сердечному голосу следуя. Бегите, хватаясь за поручни, по лестницам, страха не ведая. Дышите дорогой и странствием, желанием нового, большего. Ночами, закатами красными, весной, что пропахло запретами. И верьте в вас до последнего, толпу оставляя за спинами. Не делайте жизни трагедии, пустячную грусть культивируя. Провалы, проколы, падения примите с буддийским спокойствием. И прочь отметайте сомнения, берите тяжелое, большее. И вы, молодые и глупые, создатели, миростроители, кричите о радости в рупоры, носите победы на кителях. Влюбляйтесь, целуйтесь, безумствуйте, ведь в ваших руках настоящее. Не пользуйтесь ложной презумпцией слепой невиновности спящего, что сном объясняет бездействие. Держитесь другой траектории, стихами, аккордами, песнями. Пишите, творите историю.